«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
В эфире «Эхо Москвы» программа «Цена революции». Ведет ее Михаил Соколов. У нас в студии доктор исторических наук Владимир Булдаков. И мы говорим сегодня в апреле о Владимире Ленине. Напомню, для тех, кто все забыл, родившемся в Симбирске 22 апреля 1870 года. Владимир Павлович, можем ли мы что-то важное сказать нашим слушателям о детстве и юности героя? Там многодетная семья чиновника в ранге генерала, чтение книг, поместье, гимназия. Что еще важно для формирования характера Владимира Ульянова?
Вы знаете, семья-то была самая такая обыкновенная, я бы сказал, даже заурядная. Заурядная. Но иногда случается так, это, видимо, свойство определенных эпох, что в тихом омуте черти водятся. Вдруг они появляются откуда-то. Мне все-таки кажется, что первоначально Ленин идейно, так сказать, воспитывался, взрослел, соответственно, духу времени. Ну и вообще это фигура, которая духу времени соответствует, точнее, соответствует определенной части этого духа. Ну, кстати сказать, о детских годах Ленина известно очень немного, и понятно почему. Позднейшие наслоения сделали из него такого, знаете, Ленина с кудрявой головой, который, ну, как в стишках. Но, тем не менее, можно сказать совершенно определенно. Он ребенок был, видимо, не самый удачный в представлении родителей. Позднее развитие очень. И они на него смотрели первоначально несколько скептически. Вот есть такое предположение, у меня ощущение. Он поздно начал говорить, и, в общем, ну, замедленное развитие. И его считали таким ленивым ребенком, в отличие от других, более бойких, что ли. Не исключено, что есть такая гипотеза, что именно от этой самой лени, от того, что его считали ленивцем, пошла вот эта фамилия, неизвестно откуда взявшаяся, между прочим. Есть такая гипотеза. Но потом наступила своего рода гиперкомпенсация. То есть, из ленивого ребенка, сверхактивный такой молодой человек, сперва школьник, потом, значит, юноша, которому до всего было дело, и который упорно формировал свой характер особый. И, в общем, в известной степени ему это удалось.
Ну вот, какую роль сыграло этническое происхождение? Вот некоторые ненавистники Ильича жестко подчеркивают: ни капли русской крови среди предков, немцы, евреи, шведы, чуваши.
Вы знаете, в те времена, в той среде относились к этому совсем по-другому, нежели мы сейчас. То есть считалось, если человек дворянин, если православный, то он русский. Вопроса нет. Что касается Владимира Ильича, то для него вообще такого вопроса, по-моему, не существовало. Плюс ко всему, идеология, которую он усвоил, она, в общем-то, не допускала вот какого-то пренебрежения к тем или иным народам, этносам и тому подобное. В общем, он был безразличен, он писал в анкетах «Великоросс», «Дворянин», и считалось, что ничего такого в этом нет, и вообще вопрос этот о происхождении не имеет никакого значения. Кстати сказать, он Троцкого в этом убеждал, когда Троцкий в свое время в 18 году отказывался стать министром внутренних дел, наркомом внутренних дел. Вот он, упирая на свое этническое происхождение, Ленин говорит: да это чепуха, в общем, как-то так. Но Троцкий все-таки отказался, ну, правильно сделал.
Ну, стал зато наркомом военно-морским.
Да.
Хорошо, вот еще один вопрос. Это, собственно, такой ключевой, наверное, момент для формирования характера. Это казнь старшего брата Александра, очень неожиданно ставшего революционером, участника подготовки теракта, в котором, правда, никто не мог погибнуть, поскольку револьверы не стреляли, а бомбы не взрывались, как это все оказалось, так сказать, на практике, когда они что-то попробовали сделать. А вот тогда в нем вот это вот чувство мести, злобы как-то возникло по отношению к той же династии Романовых?
Я думаю, что нет. Я думаю, что все-таки это своего рода апокриф такой, позднейший позднее, который появился, не думаю, что это оказало такое уж влияние решающее. Ну, конечно, влияние оказало. Он действительно обожал своего брата. Это для него была потеря, вне всякого сомнения. Ну, такие высказывания, якобы, что пойдем другим путем, это, конечно, чистейший вымысел. Дело в том, что Ленин еще... Ну, где-то, наверное, под влиянием брата считал, что вот надо включаться в освободительное движение. Вот. И не исключено, очень большая вероятность, что сначала он, в общем-то, позиционировал себя как народник, как народоволец. Есть такие косвенные, довольно туманные свидетельства, которые, тем не менее, стыкуются с некоторыми фактами.
Ну, много раз перечитал, что делать Чернышевского,
да,
правда,
да,
после
да.
как раз гибели брата.
Да. Во всяком случае, он был, так сказать, в курсе всех этих освободительных идей того времени и готовил себя к какой-то вот такой тоже деятельности. Хотя, трудно сказать, что могло бы из него получиться при других обстоятельствах.
А вот это очень интересный вопрос. Дело в том, что, ну вот, помните... Он же все-таки экстерном сдал за юридический факультет Петербургского университета и попытался стать адвокатом. И проигрывал все процессы как адвокат, зато единственный, ну, по крайней мере, то, что я помню, выигранный был, когда ему не дали вместе с Марком Елизаровым переплыть на лодке Волгу, какой-то купец, который монополизировал перевоз, он подал на него в суд, и в конце концов выиграл этот процесс, очень долго судился, фактически выступая в качестве прокурора и обвинителя. И этого купца посадили на месяц в тюрьму за самоуправство. Вот, может быть, если бы ему не закрывали дорогу к госслужбе, так из Владимира Ильича Ульянова получился бы неплохой государственный обвинитель.
Вы знаете, есть же воспоминания Наумова, который, в общем, практически в одно время, в одной и той же гимназии имел возможность наблюдать за ним. А Наумов – это будущий министр царский в годы войны, он министром сельским хозяйством руководил. Вот. Не очень удачно, конечно, но человек не глупый, весьма наблюдательный. И он целиком и полностью признавал, что Ленин – это уже тогда, в нем были черты выдающегося человека. И, можно сказать, при прочих обстоятельствах, ну, до министра, наверное, дослужился бы. Говорить о том, что юрист из него получился, понимаете... В те времена на юридический факультет шли не только потому, не для того, чтобы стать адвокатами или прокурорами или что-то в этом роде. Это вовсе не обязательно. В известном смысле это была мода того времени, и то, что Ленин стал помощником присяжного поверенного, это тоже, в общем-то, знак того, что он хотел защищать кого-то. Другое дело, что это ему не удавалось, и вообще ему лучше удавалось нападение. Здесь вы, я думаю, правы. Так что этот человек незаурядный, это всем признавалось. Всегда, во все времена.
Ну, давайте теперь вот все-таки об этом переходе к марксизму. Откуда такая возникла вера в идеи Маркса, мода на Маркса в России? Вот Ленин, ну, считают разные биографы, где-то с 1893 года уже убежденный социал-демократ. Ну, действительно, откуда взялось вот такое вот воодушевление, что у пролетариата есть особая роль? Ну, кто такие заводские рабочие выходцы из деревни, бывшие крестьяне, вот с теми же практически привычками, такие сильно пьющие многие, не очень добрые?
Вы знаете, это, опять же, знак своей эпохи, вот этот марксизм. Ведь тут нужно учитывать вот какой очень простой, на мой взгляд, фактор. Все-таки время становления Ленина – это где-то близко к апогее эпохи Просвещения, с известными постулатами «Вера в торжество разума, справедливости», равенство и так далее.
Прогресс.
Прогресс. Главная идея прогресса. Вот прогресс любым путем. Ну и вообще это время самообольщения разума, я бы сказал. Не обязательно в революционном отношении. В целом. Это эпоха самобольщения и разума, которая закончилась весьма печально, если иметь в виду Первую мировую войну. И Ленин был, в общем-то, в тренде, это мейнстрим эпохи, он улавливал по-своему. А что касается марксизма, то это своего рода такая квазирелигия эпохи просвещения, вне всякого сомнения. Вот прогресс еще дальше, дальше и дальше, как Ленин иногда говорил. Вот, вперед, вперед. И он, конечно, не мог мимо этой самой идеи пройти. К тому же, видимо, сказалось, да, ну вот середина где-то 90-х годов, позапрошлого века, это такой переломный этап, когда народничество в прежнем своем виде, в общем-то, себя в значительной степени истощило. И действительно появился пролетариат, на которого возлагали определенные надежды. Ведь надо учитывать, что народники с их проповедью крестьянского социализма, они, в общем-то, как-то уже стали немножко не у дел. В представлении многих интеллигентов того времени.
Не преуспели.
Не преуспели, прямо скажем, да. Хождение в народ, они заканчивались печально. В общем-то, теория малых дел, она не соответствовала ритму эпохи. Слишком быстрому, скажем так. И, в общем-то, Ленин, он не первый был, ухватился за вот эту самую идею гегемонии пролетариата, великой миссии пролетариата в деле освобождения всех остальных, и в этот самый пролетариат он, как мне кажется, верил довольно долго, ну, по крайней мере, до 18-го года. Хотя в 17-м году уже есть такие, знаете, высказывания крайне пессимистические относительно этого самого гегемона. Выяснилось, что гегемон воображаемый весьма и весьма.
Знаете, вот марксизм после Маркса и Энгельса, собственно, менялся. Возникли теории Бернштейна, вот в России экономизм. Кускова написала такой текст под названием «Кредо», как раз о том, что надо постепенно двигаться и бороться за права рабочих, улучшать их положение и так далее. А Ленина, насколько я помню, это все страшно возмутило, он писал протесты. Может быть, беда еще была в том, что вот у русских социал-демократов не нашлось сильного реформистского такого лидера, типа того же Бернштейна.
Вы знаете, в России сильный реформистский лидер, он был, ну, скажем, применительно к концу 90-х годов прошлого столетия, он просто невозможен был. То есть Бернштейн – это ведь не один Ленин, если брать российских социал-демократов, не любил. В общем, он не пользовался, конечно, популярностью, хотя знали, хотя понимали, что... Ну, в общем, Бернштейн, я бы сказал, психологически не соответствовал характеру Ленина, и не только Ленина, на мой взгляд. Так что его знать знали, но считал, что неприменимым для России. Да и вообще, что касается его книги, она в эмоциональном отношении, конечно, скучновата была для нашей революционной среды.
Ну, возможно, неприменим, потому что, собственно, и царское правительство не шло ни на какие уступки по отношению к так называемой общественности до какого-то времени. То есть, да. Возможности, так сказать, реформистскими путями действовать, в отличие от Германии, после Бисмарковской не было.
Ну, вы знаете, что касается власти, что касается правительства Николая II, то практически до конца своего, в общем-то, минимум уступок, на самом деле. Хотя многим кажется, что все-таки это было время каких-то реформ, но это было время таких вынужденных реформ, прежде всего. Реформ, которые полностью не удовлетворяли.
Ну да, то есть модернизация, но не политическая, скажем так. Или политическое под давлением. Большой.
Да вот скорее под большим давлением, вынужденная такая. И вот эта вынужденность, то, что это сделано под давлением, это скорее раздражало общественность, чем вдохновляло. Вот. Ну, в общем, делалось все, что для того, чтобы определенные умы устремляли все вперед-вперед и, по сути дела, теряли голову. Чувство реальности теряли. И что касается Ленина, то в полном смысле к нему это относится. В полной мере.
Ленин пережил в конце XIX века тюрьму, не очень долгую, но все-таки, и ссылку в Сибирь. Как, на ваш взгляд, повлияло это на его характер? Вот такая не очень тяжелая, но все-таки репрессия.
Хороший вопрос. Я вообще-то затрудняюсь, даже не знаю, как на него ответить, между прочим. Дело в том, что в тюрьме-то он обложился книгами, написал громадную книгу о развитии капитализма в России. В общем, чувствовал себя достаточно комфортно, как ни странно. Он к этому готовился. Он знал, что такие варианты возможны.
Ну, в ссылке он тоже, по-моему, не особо страдал. Ходил на охоту, а когда приехала Крупская, она сказала: «Эк, как вас разнесло».
А его и в тюрьме, по-моему, разнесло тоже. В общем, тюрьма-то была... Хотя, вы знаете, многие это самое не выдерживали этого дела. Ну, допустим, Петр Строва, поначалу соратник, затем идейный противник Ленина, которого Ленин люто ненавидел всю оставшуюся жизнь, вот, он недолго просидел, потом попросился выпустить меня ради Бога. Ну вот, что касается Ленина, то сидел спокойно и, в общем, писал. И где-то даже такое впечатление, что он был доволен, у него время там свободное появилось. Как ни странно. Ну, это такой характер.
А в ссылке? Шушинская.
А в ссылке комфортно было. Дело в том, что им платили деньги, этих денег хватало на пропитание, на то, чтобы жилье относительно сносное было. Вот, им там готовили. Вот, охотой действительно занимался, зайчиков там не только стрелял, но и прикладом там это самое. Ну, в те времена это было обычным делом, кстати сказать, это не следствие какой-то избыточной жестокости там, а просто, ну, вот зайцы есть, зайцев надо кушать, грубо говоря. Вот, ведь дело в том, что по сравнению с той эпохой, вот, нравы-то наши значительно смягчились. А тогда-то люди более такими жесткими были и жестокими даже.
Ну, Ленин вот попадает в эмиграцию, встречается там, правда, уже не первый раз с Плехановым, с другими видными социал-демократами, создается газета «Искра». Вот я заметил, что, во-первых, он ссорился практически со всеми постоянно. Ну, и одной из тем этой ссоры вот была это как раз идея партии, секты, партии таких революционеров, идея, может быть, профессиональных революционеров, такая ведущая, так сказать, такую дорожку от Нечаева. А почему же все-таки ссорился со всеми, а никто его никак не выгнал?
Вы знаете, интересная вещь такая. Согласно многим довольно наблюдениям, именно социал-демократы были такими наиболее дрочливыми из всех социалистов. Они без конца спорили. Вероятно, связано это где-то с марксистским учением, с той самой квазирелигией, которую... новой религии, которую всякий старался по-своему трактовать. И они действительно постоянно находились в спорах, ссорах, расколах и так далее и тому подобное. И, конечно, каждый видел себя по-своему в этой самой религии и, в общем-то, искал свою правду или свою истину. Понимаете, вообще социал-демократы – это, как, впрочем, и в значительной степени прочие революционеры, это люди с истиной в кармане. Ну, и вот надо, чтобы наиболее увесистая истина была в кармане, вот, чтобы завладеть ею. Ну, и, соответственно, использовать проблему сторонников. Ведь это не просто, знаете, разделение там на две какие-то фракции или партии.
Ну да, большевики, это, меньшевики.
Да, это попытка завербовать, перетянуть на свою сторону людей определенного психического склада. Именно психического склада. С одной стороны, чтобы они пошли за мной, по моим указаниям, а с другой стороны, чтобы они, соответственно, относились ко всем прочим. И в этом смысле Ленин, надо сказать, преуспел. Хотя в его среде, в среде большевиков, сомневающихся было больше, чем достаточно. Он, наверное, один из менее сомневающихся.
Ну, вот, скажем, в том же 1903 году с помощью раскола Ленин вроде выиграл съезд партии второй, а реально через некоторое время остался почти в одиночестве, без денег, без команды. Могла ли тогда закончиться его политическая карьера?
А вы знаете, это какая-то, ну, своего рода немножко даже мистика. По всем прикидкам, вроде бы Ленин должен был кончиться, то в этот момент, то в другой. Ну, что там в эмиграции, допустим, или в начале войны, ну, что такое Ленин, что такое его партия? Это пустой звук совершенно. Вот. И тут некоторые события, вот как ни странно, ему помогали. Вот что-то его такое подпирало, вот что-то случалось вдруг. А Ленин постоянно оказывался в одиночестве, и не только в этой ситуации. Так случалось и в 17-м году, и после 17-го года. И тем не менее, что-то вот его выталкивало вновь на поверхность. Как это происходило, трудно сказать. Но я еще раз повторяю, я объясняю это тем, что он был человек своей эпохи, вот как-то оказывался в этом самом... мейнстриме эпохи своей.
Ну, вот смотрите, ему это удавалось. Да, 905 год, скажем, ну, роль Ленина, в общем, не сильно такая заметная. Да? Там Троцкий или там Насарь, лидеры Первого Совета в Петербурге, они более, так сказать, видные фигуры, да, реальные кумиры масс. А у Ленина было, по-моему, только одно такое удачное публичное выступление. Зато, ну, конечно, писал он там, что надо убивать полицейских, там взрывать участки, поливать там кипятком и серной кислотой, значит, солдат. Вот, но, в общем, и другие, наверное, подобные поджигательские речи произносили там и писали.
Произносили, да, действительно, вот эти самые первые русские, как-то мы, вообще сейчас это событие в тени осталось, к сожалению. А что касается насилия, что касается призывов к самым жестким формам борьбы, это, да, действительно было, и Ленин здесь был не одинок, а в целом-то на фоне тогдашней вот первой русской смуты, вот. Он, конечно, выглядел бледновато так, прямо скажем. Опять же, объединение там с меньшевиками и прочее свидетельствует о том, что не вполне он владел ситуацией тогда. То есть, совсем, грубо говоря, не владел ситуацией.
Идея бойкота Думы, в общем, провалилась.
Да, провалилась. Ну, кстати сказать, это постоянный спутник ленинской деятельности. Один провал, другой провал. Ну и что? И тем не менее, вот ему удается вновь завладеть и своим окружением, а впоследствии, в общем-то, повести за собой массу в самом прямом смысле слова. Да, действительно так.
Почти десятилетие после Первой русской революции Ленин опять прожил в эмиграции до 1917 года. Ну, во-первых, есть всегда вопрос, а на какие деньги?
Вот. Ну, деньги самые, что ни на есть, буржуазные помещичьи, скажем так. Денег мало было. Вообще Ленин жил плохо. Вот все выдумки о том, что он сексов там что-то имел, это полная чепуха.
Мало сталинскому добывали?
Да, он ничего, с этого он ничего практически не поимел. Вот. Жил на доходы с имения. Вот, высылали. Денег всегда не хватало. Ну, есть свидетельство, что, допустим, 904 год, вот он еще в эмиграции, а это... свидетельство Ариадны Тырковой. Она, кстати сказать, ближайшая подруга Надежды Константиновны Крупской. Вместе учились там. Но она была, вот это, что касается Тырковой, она оказалась в кадетской партии, член ЦК, причем такая железная леди того времени. Про нее говорили, что это единственный мужчина в кадетском ЦК. Вот она в 1904 году навестила в Женеве семью. Ну, и впечатление было такое. Живут очень бедно, питаются очень плохо, везде грязь. Но это было связано с тем, что денег нет, да, даже прямо так, беднее швейцарского рабочего, вероятно, и русского рабочего, ну, имелся в виду, конечно, да, относительно благополучный русский рабочий, вот. Но Ленин гнул свою линию, Крупская полностью под его влиянием находилась. И, кстати сказать, любопытно, вот там Ленин высказался, это не единственное свидетельство такого рода. Ему Тырков сказал: вы знаете, вот начнется революция, нас же на фонарях будут вешать. Он говорит: нет, вас повесят, а нас не повесят. А почему не повесят? Да очень просто. В Петербурге более 3000 организованных рабочих. Мы на них, соответственно, повлияем, их возглавим, они всю остальную массу подымут и поведут в нужном направлении. Вот так он говорил.
То есть вера с ним жила, в общем, в это.
Ну, все можно время. Сказать, что он верой только и держался всю жизнь. Потому что жизнь у него была весьма и весьма трудная, включая эмиграцию. Ну и фанатик был, конечно, работал, как говорили, 24 часа в сутки. В силу этого его постоянно преследовали головные боли. Он, по сути дела, сделал себя вот через эту самую веру, через преданность идеи, больным человеком. Его смерть 54 года, она не случайно была.
Понял, Прокофьевич, ну вот если брать период Первой мировой войны, опять же, много рассуждений о немецких деньгах, о Паргусе, о использовании, так сказать, Лениным немцев и немцами Ленина. Что, на ваш взгляд, здесь соответствует действительности? Что нашла современная историческая наука в этих разговорах сейчас?
Ну, если говорить о немецких деньгах, то ничего, в общем-то, и не нашли существенного. Во всяком случае, как немецкого шпиона или пособника немцев, ни один суд Ленина не судил бы. Нормальный, я имею в виду, суд. Ленин, конечно, не сомневался, что его деятельность на руку германскому империализму, как он говорил. Здесь иллюзий никаких не было. Но дело в том, что он, как и все социал-демократы некогда, он считал, что Николай II и Вильгельм II – два сапога пара, один другого стоит, свергнем одного, свергнем другого. В общем, это что касается денег, то, согласно марксистской теории, капитализм сам себя угробит, уничтожит. Почему бы ему не помочь на его деньги? Ну, вот такое вот, такие простые, циничные, безусловно, рассуждения. Вот так он считал. Я думаю, что он знал, что деньги идут оттуда. Какие деньги? В этом он разбираться никогда бы не стал, не до того ему было, это во-первых. Во-вторых, это, ну, для него это были какие-то мелочи. Подумаешь, там какие-то это самые деньги. Деньги должны быть.
Пусть Ганецкий этим занимается.
Да, пусть занимается там это Ганецкий, Красин, кто-то еще там занимается. Вот. Как они занимались? Вы знаете, дело в том, что то, что германское правительство субсидировало потенциальных революционеров, в этом никакого сомнения нет, это уже доказано. Вот никак не могут решить, кому по каким каналам сколько денег пошло. Шло на русскую революцию, грубо говоря так. А как они распределялись, кто сколько там ухватил, это тайна за семью печатями до сих пор. Но то, что деньги были, это несомненно. И то, что в июле 17-го года, после июля 17-го года, доказать не могли, что вот непосредственно это самое, от Ленина эти, от германского генерального штаба Ленина идут эти деньги, вот это факт, не удалось это доказать. Есть, существует трехтомный сборник документов, где вся эта история с деньгами рассматривается. А я этот трехтомник и так, и сяк, мусолил. Ну, вот не получается, понимаете? Но деньги, конечно, шли. Но не только Ленину. Вне всякого сомнения. И Ленин, конечно, работал на мировую революцию, а не на кайзера Вильгельма. Это вне всякого сомнения.
Ну что ж, мы продолжим наш разговор с доктором исторических наук Владимиром Булдаковым о Владимире Ленине после короткой паузы.
Цена революции. «Цена революции» с Михаилом Соколовым.
Продолжаем программу «Цена революции». У микрофона Михаил Соколов и Владимир Булдаков, доктор исторических наук, в нашей студии. Владимир Прокович, ну а вот приезд Ленина в Петроград, в этот так называемом пломбированном вагоне, опять же, немцы его пропустили, почему его встречали как потенциального вождя, там даже триумфальную арку, по-моему, построили, хотя, в принципе, никто его не знал, радио не было, телевидения не было, ну, в газетах написали, приезжает вождь большевиков. Как удалось устроить такую пиар-акцию?
Ну, можно сказать, она произошла автоматически. Потому как революция пребывала в состоянии самоупоения, эйфории, самодовольства, можно сказать, все еще. Да, действительно, всего-то прошло ничего, месяц небольшим после революции. И, в общем, вся тогдашняя деятельность революционеров в значительной степени напоминала такие пиар-акции, да, действительно. И... так вот пышно встречали не только Ленина, а встречали всех эмигрантов, более или менее заметных в социалистической среде, заметных среди лидеров Петроградского совета. Всех встречали, и Плеханова потом так встречали, и Чернова встречали, и кого только не встречали, и Троцкому досталось там. Ну, считалось, что это... вожди революции. А тогда на революции смотрели, ну, вот все революционеры, все действуют вроде бы в одном направлении, слаженно как-то так. О том, что Ленин такую ситуацию будущую создаст, об этом догадывались или относительно немногие, и отнюдь не из социалистической среды. Ну, кадеты, допустим, это видели ясно. Мережковский, там, к примеру, он вообще в панике был, когда узнал, что Ленин возвращается. Но таких было не так уж много. Плюс ко всему действовал и другой фактор. Те же социалисты, руководители Первого Петроградского совета, они рассчитывали Ленина перетянуть на свою сторону.
Какие наивные люди.
Ну, вы знаете, действительно наивные люди, Никто не ожидал, что Ленин выступит с этими самыми апрельскими тезисами. Казалось, что это нелепость, вот то, что там заложено, что совершенно дурацкая такая акция. Но, понимаете, ситуация-то повернулась в другом совершенно направлении.
А вот как эта нелепость, да, призывы к восстанию, захвату власти, немедленному осуществлению коммунизма, что называется, понравились не только большевикам, часть из них, кстати, сначала была против, там, типа Каменева, да и Сталина тоже, а самим народным массам?
Ну, с народными массами как раз проще, и утопические идеи, они легче всего усваиваются, здесь от этого никуда не денешься, это общий закон такой. Что касается ближайшего окружения Ленина, что касается его соратников по партии, то, конечно, поначалу он вообще их изумил, напугал и все что угодно. Вот, его апрельские тезисы, смысл которых надо переходить к следующему этапу революции, вот, а все это так, это мелочи, то, что произошло, они, конечно, поразили окружающих, но, тем не менее, ну, здесь сработали два фактора, ну, во-первых, убежденность Ленина в собственной правоте, которая всегда всех поражала и, в общем-то, людей ломала и заставляла идти за ним в полном смысле слова. Такая невероятная убежденность в собственной правоте. Это во-первых. Во-вторых, если брать ситуацию апреля 17-го года, то вскоре после приезда Ленина, после того, как его, в общем, все высмеяли, и его апрельские тезисы назвали бредом сумасшедшего, очень многие, включая Плеханова, вот, после этого разразился апрельский кризис. И вот этот апрельский кризис, по сути дела, сломал карьеру Милюкова, с одной стороны, а с другой стороны, приподнял Ленина. Все. Ленин уже оседлал идею выхода из войны. Вот. И, собственно, на этой идее он пошел дальше.
А большевики были единственной антивоенной партией? Вот эту тему мира кто-то мог у Ленина увести, переиграть его?
Да нет, конечно, далеко не единственный. И были люди и левее Ленина, и было их немало, отчаянные такие головы, и не только анархисты, а всевозможные максималисты. С войной надо кончать немедленно, немедленно, значит, буржуев к стенке и так далее и тому подобное. В общем-то, мысли совершенно простыми категориями. Нельзя забывать, что шла невиданная в истории по своей жестокости война, и, в общем-то, такие вещи казались довольно обычными.
То есть Ильич не был самым радикальным деятелем?
Нет, 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 нет. Другое дело, насколько он убедительно и в нужной аудитории свои идеи доносил, а так, знаете, насчет свернуть голову всем этим, которые там во власти, таких больше, чем достаточно было.
Ну, а почему уже в июле большевики не взяли власть? 100 тысяч человек на улицах, матросы, солдаты, вооруженная демонстрация. Кажется, все, власть лежит вот прямо подбирай, они не подобрали.
Ну, кстати сказать, вот тут, видимо, сработало какое-то такое чутье. Видимо, Ленин считал, что не удержит власть. Недаром потом, уже через некоторое время, он стал говорить о том, что большевики удержат власть. Понимаете, вот такая идея. Удержат или не удержат? Одно дело взять, другое дело удержать. И вот Ленин думал о том, когда он может удержать. Кстати, после октября 1917 года тоже были сомнения, надолго ли удержат власть. Ведь приход власти мыслился как сигнал к мировой революции. Прежде всего, и только остального, собственно, остальное было вторичным. Сигнал именно к мировой революции. И вот что касается июля 17-го года, ну, тут надо все-таки учитывать то, что восстание-то стихийно разразилось. Связано было с правительственным кризисом, а там, значит, петроградские пулеметчики, где было полно и большевиков, ну, в основном анархисты, наверное, преобладали, и всевозможные максималисты, они решили, что вот мы свои пулеметы направим против нынешней власти и, в общем, разгоним всю эту кучку буржуев и соглашателей и так далее и тому подобное. Но оказалось наоборот, те самые массы-то, кстати, в ходе вот этого июльского кризиса вели себя не только радикально, но и весьма боязливо. Боязливо. Ну, до смешного дошло там. От шального выстрела вдруг эти революционеры куда-то разбежались. Дождь пошел, все попрятались, на этом кончилась демонстрация. Ну, вот такие интересные вещи были. А Ленин, видимо, считал, что так в глубине души, не высказываясь на этот счет, вот, считал, что рановато. Что касается его окружения, то то же самое, то же самое. Ну, потом приписывается Сталину, что ну вот попробуем там, что получится. Но я так сомневаюсь, Сталин еще очень осторожный человек был.
Мне кажется, ключевой момент была все-таки вот эта ссора Керенского и Корнилова. И в результате оружие уже оказалось, собственно, на заводах у большевистских дружин, вот этих рабочих. А до этого большевикам надо было заигрывать вот с этой неустойчивой солдатской массой, да, которая могла в любую сторону качнуться. И, собственно, поэтому в октябре 1917 года там, ну, те 20 тысяч человек, которые оказались вот под ружьем у большевиков, у Троцкого военно-революционного комитета, оказались эффективнее, чем вот эта 100-тысячная толпа вооруженная июльская.
Вы знаете, интересная вещь, действительно, вы правильно говорите. Вот дело в том, что Ленину постоянно подыгрывали его противники. Ну, я уже говорил, но относительно Милюкова. Он подыграл в полном смысле Ленину. Подыграл вот этим своим заявлением о том, что Россия будет вести войну до победы. Что касается Корнилова, то он, конечно, невольно подыграл. А подыграл Ленин на самом деле Керенский, который спровоцировал Корнилова на это самое пресловутое выступление. И после того, как выступление все-таки де-факто состоялось, он вынужден был прибегнуть к помощи тех же самых большевиков, ну, типа матросов-савроры, вот таких. Вот. И получается, что Керенский подыграл, хотя на самом деле он пытался удержаться где-то посередине между Лениным и Корниловым, так грубо говоря, потому что Корнилов вызывал у него определенного рода подозрения, царский генерал и так далее и тому подобное. Хотя Корнилов никаких таких, в общем, иллюзий насчет переворота не питал. И, в общем, вся его программа, она была подсказана, можно сказать, правыми социалистами. Это была программа просто наведения порядка, даже стабилизации власти, я бы сказал. Но на самом деле это было представлено, и причем не Лениным, а Корниловым, как заговор против законной власти, хотя власть-то была временная, надо сказать. Но, тем не менее, показалось, что это действительно заговор, мятеж и так далее и тому подобное.
Ну, вот ситуация октября 1917 года. Ленин в таком вот возбужденном состоянии из своего подполья пишет одно за другим письма, требует провести переворот, основываясь причем на совершенно каких-то мифических, в кавычках, фактах, там, что англичане с немцами договорятся, сейчас подавят революцию в Петрограде. В общем, и тем не менее все получается. Он, в конце концов, овладевает своей партией, овладевает Петроградом. Опять же, почему успех? Успех, собственно, который можно было предотвратить, ну, довольно простыми там, действиями власти.
Ну, это кажется, что можно предотвратить. Ну, вся ситуация работала на Ленина. Действительно, он еще где-то с сентября, значит, призывал к взятию власти. Большевики должны взять, большевики удержат власть. Вот, ближайшее окружение на это дело смотрело скептически. Вот, перечить ему так открыто не могли, но так внутренне сопротивлялись, пассивно сопротивлялись. И так было, в общем-то, постоянно, я еще раз подчеркиваю.
То есть... Но он же все время удачно создавал такое большинство в свою пользу, но вот в данном случае, опираясь на того же Троцкого, сначала скептически отнесся к идее дождаться съезда Советов, а потом вот как так и получилось очень удачно. Власть захватили, легитимизировали через съезд.
Ну, вы знаете... Насчет легитимизации власти, тут очень такая своеобразная, смешная, можно сказать, вещь произошла. Дело в том, что Второй Всероссийский съезд Советов, он же, как бы это сказать, сам по себе не вполне легитимный.
Ну, крестьян он не представлял.
Ну, крестьян не представлял, это полбеды. Он не представлял две трети нужных от прежнего съезда, понимаете, там большинство должно быть определенное, чтобы сохранить преемственность. Но на это как-то посмотрели, на меньшевики на это среагировали совершенно пассивно. То, что их со съезда этого погнали, поперли там, они тоже как-то не прореагировали, вот, потому что всерьез не воспринимали. И возвращаясь к тому, почему вообще так это Ленин... в самых таких невероятных ситуациях одерживал верх, возвращаясь к этому вопросу, хочется сказать, что ну, сам ход событий подыгрывал. В конце концов, все решал не Ленин, не Троцкий, не тем более Керенский или кто-то еще, а все решало, как ни странно, настроение вот этой наиболее радикальной части масс, которая сконцентрировалась, по несчастью, в столице бывшей Российской империи.
Ну, судя по выборам в учредительное собрание в Москве, у большевиков была достаточная поддержка.
Да, у большевиков. Ну, понимаете, что значит
и
поддержка?
На фронте.
Это поддержка этого определенных лозунгов. И, конечно, поддержка на фронте. Это поддержка не программы большевиков, это не поддержка движения к социализму, это, попросту говоря, поддержка идеи окончания войны.
Вот так получается, что важны, говоря нынешним языком, не те 86%, которые за, а те, которые против, да еще активно против.
Вы знаете, что касается наших электоратов, то с ними вообще ситуация такая несколько сложноватая. Ведь не надо забывать очень простой вещи. Наша ментальность, она весьма-весьма архаична по простой причине, что мы выросли, выпестованы в патерналистской системе. У нас... эмоции сплошь и рядом перекрывают трезвый такой хладнокровный расчет. Этот фактор действует до сих пор.
А люди 17-го года, они в патерналистской системе выросли?
Безусловно.
Точно так же?
Точно так же. Точно так же. Вне всякого сомнения. Вот этот тип сознания, ну, социально-пассивный, зато социально-эмоциональный, я бы так сказал, он у нас до сих пор господствует. Мы от него, к сожалению, никуда не можем деться. Просчитывать что-то наперед мы не умеем. Мы склонны идти за людьми, которые кидают вот такие утопические идеи до сих пор. Мы склонны верить вообще власти, если чувствуем, что она сильная.
То есть Ленин, начав применять насилие с самого начала и используя то насилие, которое шло снизу, оказался, собственно, победителем именно поэтому?
Вы знаете, я позволю себе прочитать одно стихотворение. Потом скажу, кто автор. Про Ленина. Значит, строки такие. Он мощным словом повел нас всех к истокам новым. И мы пошли под визг метели, куда глаза его глядели. Пошли туда, где видел он освобождение всех племен. Это написал Сергей Есенин.
Ну, не лучшие его стихи.
Безусловно, не лучшие. Но я полагаю, что он написал их совершенно искренне. То есть, вот пошли все туда, куда глаза его глядели, вот этого самого вождя.
А может быть, вождь пошел туда, куда глядели глаза народа, который хотел не свободы и процветания,
а мести и грабежа? Ну, вы знаете, на этот счет есть другие стихи. Это Маяковский, который писал примерно, ну, вот так вот писал. «Бился об Ленина темный класс, тек от него в просветлении, и обданный силой и мыслями масс с классом рос Ленин». Стихи тоже не лучшего качества, согласитесь.
Но Виктор Чернов как раз и писал об этой эволюции Ленина от Пугачева к Рекчееву.
Ну, знаете...
Накинуть намордник на народ.
Сравнение-то не самое, наверное, лучшее. Тут даже не Каракчеев ушел, а жестче гораздо было дело. И Ленин это понимал, и, в общем, тут никаких иллюзий не было, что действительно не намордник даже, а вот так вот выстроить искусственно. Что, кстати сказать, для нашей эпохи, то есть для нашей истории, это не ново совершенно.
Скажите, а когда, на ваш взгляд, Лениным овладела вот эта идея беспощадного массового террора? Там, запереть в концентрационный лагерь, повесить 100 кулаков, там, перевешать кулаков попов-помещиков за премию по 100 тысяч рублей и так далее.
Ну, вы знаете, эта идея-то, я полагаю, возникла сразу после большевистского переворота. Есть косвенные свидетельства, что он где-то весной 18-го года уже настаивал, раньше других настаивал на красном терроре. Ну, понимаете, Ленин все-таки книжный человек, и он считал, что... Ну, что такое террор? Вот была Великая Французская революция, террор, ну и мы тоже устроим террор. Кстати сказать, многие мысли подобным образом.
Но да. Были и те, кто как-то сомневался в рядах большевиков.
Ну,
там какой-нибудь Луначарский мягкотелый, там еще какие-то.
Ну, вы знаете, мягкие мягкотелые большевики, они всегда были, и, в общем-то, точно так же, как радикалы. И мне впечатление такое, что среди большевиков по-настоящему не сомневался только Ленин, а остальные-то все время как-то это самое колебались. Ну, такое впечатление создается. Насколько оно соответствует действительности, трудно сказать, но впечатление такое есть.
Владимир Прокофьевич, а вот все-таки хочется спросить вас об отношении Ленина, так сказать, к идее единой, неделимой Великой России. Ведь, в конце концов, к концу гражданской войны большевики, ну, реинкарнировали значительную часть Российской империи. А с другой стороны, в разгар гражданской войны Ленин был готов к переговорам на Принцевых островах, в отличие от белых, и обсуждать какие-то варианты раздела страны между красными и белыми. Что для него было важно, а что нет?
Для него важно было выиграть время, обмануть своих противников. Только и всего. Ни на какое это самое соглашение с белыми он, конечно, не рассчитывал. А так подурачить противников – это его любимая идея. Кстати сказать, идея довольно наивная. Он исходил из того, что вот дураки все, которые за старые держатся. Ну, здесь он ошибался, конечно, не всякого сомнения. Вообще он сплошь и рядом ошибался, играла роль силы убежденности, о чем я говорил. Вот в эти, в любые смутные времена, конечно, побеждают люди, которые верят. Действительно, появляются какие-то волевые фигуры, которые верят, несмотря ни во что, которые знают, куда идти, которые знают, что убеждены, что все нормальные, разумные люди за ними непременно пойдут. Вот этим он увлекал тут. На этот счет масса свидетельств. Я мог бы привести массу таких высказываний о Ленине, которые вот как раз свидетельствуют о том, что Ленин именно этим брал. Ну, допустим, один гимназист, который наблюдал выступление Ленина, он говорил так: такого раствора социальной ненависти мы еще не встречали. Вот гимназисты, понимаете, не встречали. Или, допустим, известный философ Федор Степун, он говорил так: на Первом Всероссийском съезде Советов его Ленина выступление напрягло и захватило вопреки грандиозной нелепице произносимого. Понимаете? То есть то, что он говорил, казалось очевидной нелепостью, но та страстность, с которой это делалось, вот, убеждала людей в том, что, может быть, здесь что-то есть, в этой самой очевидной дури, казалось бы. И вот такой парадокс происходил в сознании.
Россия была крестьянская страна. В какой степени все-таки Ленин учел интересы крестьянства? Ведь был момент, когда тоже крестьянство или солдаты из крестьянства могли свергнуть большевистскую власть. Я имею в виду Кронштадт и волну восстаний.
Ну, вообще-то это все началось так где-то в 18 году уже. Вот, когда появились комбеды, вот, сопротивление не только среди крестьян, среди рабочих то же самое. Это вне всякого сомнения. Ну, в какой степени он усматривал крестьян? Некоторые считали, что да, Ленин действительно вот, крестьянский вожак. Вот странное такое сочетание, что вот сочетание именно крестьянского такого бунтарства и передовой такой якобы марксистской теории. Вот такое странное сочетание. Да, современники это улавливали. Но он работал на массу. На массу весьма такую архаичную, темную, о чем он сам говорил не раз, признавал. Но он рассчитывал на то, что вот эти самые идеи как-то эти просветлят, что ли, и такое даже высказывание было, просветлят эти самые темные массы. Он надеялся, вот идея просветительства революционно в нем сидела при всем при том.
Пожалуй, последний вопрос. Вот Ленин сегодня ушел в тень Сталина. Книги про Сталина их полно, про Ленина очень мало, и нового тоже мало. Почему?
Ну, вы знаете, может быть, потому что в свое время как-то исписались. То есть книг о Ленине выходило очень много везде, и в нашей стране, и за рубежом еще больше, пожалуй, выходило. Это одна причина. Есть и другая. Сталин, если говорить о книгах, Сталин заслонил Ленина еще потому, что, ну, вот стали архивы какие-то известные, вот интерес к этой личности. Ну, а главная причина, возможно, в другом совершенно. Вы знаете, Ленин все-таки это фигура грандиозного разрушителя. Сомнительно, что в наше время востребованы такие фигуры. А Сталин, как ни странно, как ни парадоксально, он ассоциируется с чем-то таким строительством чего-то грандиозного, какое-то восстановление империи. Там,
ГУЛАГа.
Вот. И ГУЛАГа в том числе. В общем, фигуре Сталина больше интригующего, нежели фигуре Ленина.
Ну что ж, спасибо. Владимир Булдаков, доктор исторических наук, был в студии «Эхо Москвы». Мы говорили о Владимире Ульянове Ленине, до сих пор, как мне кажется, до конца не понятом. Вел передачу Михаил Соколов.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.